У меня разгон был, но только про то, что это будет такой, типа, ха-ха, эпизод. Потому что мы такие...
Понимаете, вот русская литература и еще что-то, а она нашла эпитет единственный ха-ха эпизод. Гениально, Алён, вот понимаешь, не отнять у тебя этого.
Зато семьёмка, понятно, всё, мне кажется, хорошо.
Критикан тут нашёлся.
Интернет, господи.
Да, я вчера смотрела видос, короче, там, я теперь знаю разницу между критиканом и критиком.
Спасибо. Критик получает за это деньги?
Нет, критикан просто, он становится известен за счет того, что он громче всех кричит, я так понимаю.
Питер или Москва? Вот, может быть,
о,
этот вопрос,
это,
но...
Я сейчас слышала тоже, да. Мне понравилось.
Ура.
Ну вот, Катя, ты можешь добавить что-нибудь. Что-нибудь!
Скажи хоть что-нибудь.
Знаете, у нас... Ну, у нас календарь вообще так забит. Ребяточки, приезжаю в Москву на следующую неделю. Осталось 2 окошечка в 6 часов.
Ну, с утра просто и завтраки съем на Рудковской.
Да, потом смотри на Васат в постели.
Потом для Глеб Мокс, как бы этот самый, интервью по подкастингу.
Да, потом фотосессия для Вок. Ну, так, чисто после бранча.
Не надо так делать, я же поверю, господи, Алёна.
Егор, просыпайся. Наташ, мы все проспали.
Это счастливая жизнь в Москве. В Москве.
Так вот, у тебя есть такой образ Москвы, вот это вот, вот это вот, что сейчас Егор описал? Ну, ты рассказывала, что ты как туристка не ездила в Москву ни разу.
Ну да, получается, я была либо проездом, либо на соревнованиях, так что у меня представление о Москве такое очень сумбурное. Я все вокзалы знаю, и все.
Какое у тебя впечатление о Москве составилось за эти поездки?
Ну, я только знаю, что я точно хотела бы туда съездить, ну, на недельку там, может быть, с друзьями, чтобы было лучшее представление. А так, ну, там очень шумно, много людей. И как говорила все время моя преподавательница по истории Петербурга, что всем петербуржцам там плохо от того, что... У них же нет этой красной линии, чтобы все было аккуратненько, дома неровно, и ужас, 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 всем плохо.
Да, и холмы постоянно.
Да-да-да-да.
Там неглубокое метро, и там постоянно нужно ходить туда-сюда.
Это метро, в смысле?
Да, да, что там очень много... То есть там какой-то неглубокий, например, эскалатор, а потом ты метров 7... Ну, нет, ладно, наверное, побольше.
Нет, там большие расстояния,
ты, типа, идешь,
ты проходишь.
Там
типа,
примерно переходы,
куча,
вот как
это
самое, как Садовая Спасская. Вот там вот ты переходишь, просто идешь, 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 идешь. Лестницы, то есть там не эскалатор, там лестницы очень часто, и вот это вот все. Мне не нравится.
Да, мне это тоже, ну, как бы, метро неприкольное там.
Да.
Всем привет! Это подкаст «Такие дорогие». Меня зовут Егор.
А меня зовут Алена, и мы живем и творим в Петербурге.
И сегодня у нас в гостях наш рьяный подписчик и слушатель Катя. Привет, Катя.
Привет, да.
И мы обсуждаем, возможно, надуманное, но все-таки противостояние двух сериалов «Друзья» и «Как я встретил вашу маму» в красном углу. Человек, болеющий за друзей, это...
Я болею за друзей? Не знаю, мне кажется, я в одинаковой степени люблю и друзей, как я встретил вашу маму. И ваш подкаст, все люблю.
И в общем, ой, в этом человеке, в этом удивительном персонаже сочетается все вместе. И любовь к друзьям, и как я встретил вашу маму, и к нашему подкасту. Вау, как тебя не раздирает от этих противоречий. Разберемся.
У меня просто живет 3 личности, и каждая что-то любит.
И вот они все встретились. Да-да-да. Тогда можно сказать, что я болею за «Как я встретила вашу маму». А Егор, получается, у нас представляет и то, и другое.
Ну
или
да, я, как обычно, на двух стульях, адвокат дьявола, все хорошие, никто не плохой. Вот.
Ну что мне есть рассказать? Я смотрела «Как я встретила вашу маму», точнее, начинала его смотреть очень давно. Наверное, лет 5 назад. Звучит страшно, но...
А на самом деле всего лишь в 15-м году. То есть тебе было каких-то 15 лет.
Ну да, ну или 14, ну где-то в том возрасте. Я не помню просто. А «Друзей» я никогда не смотрела прям, ну, специально. Я не знаю почему. так это получилось. Возможно, потому что у меня в окружении никто прям типа прям не смотрел, смотрел друзей. Вот. И так как у меня был человек, с которым я могла обсуждать какие-то моменты этого сериала, поэтому это типа как-то сподвигло меня на просмотр, я думаю. Вот. А потом просто мне он очень понравился. И, наверное, это был мой первый ситком. Хотя, может быть, нет. Возможно, мой первый ситком был как «Теория большого взрыва». Вот. Но все равно, как я встретила вашу маму, мне гораздо больше понравился. И вот. И поэтому я его много смотрела. И вообще восторг. А, ну, в какой-то момент, где-то года два назад, наверное, потому что вот я пошла на первый курс, и моя одногруппница, с которой я общаюсь, она была в процессе просмотра «Друзей», типа, она иногда на перерывах смотрела эту серию, вот так вот все серьезно было. Ну, и я посмотрела только первые две серии первого сезона. Возможно, в этом и была ошибка, потому что вчера, когда я решила подготовиться, я хочу спать, ну ладно, я по-быстренькому посмотрю. Я посмотрела начало какой-то серии из третьего сезона. Возможно, это была первая серия, а может быть, это была какая-то середина. Но я просто, короче, пролистала на Кинопоиске как-то. Пролистала, вот. Потому что первые серии первого сезона мне показались очень такими топорными, что ли, я не знаю. Ну, в общем, понятно, что, типа, «Друзья» — это вообще первый ситком, наверное, ну, по крайней мере, который прям протоптал дорожку для ситкомов будущего, нулевых, вот это вот, и расцвета ситкомов, типа, там, «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» как раз, «Клиника» и прочие-прочие товарищи. Вот. И поэтому мне показалось, когда я смотрела первой серии первого сезона, что это прям, ну вот, вот взять и поставить в музей, как бы. Потому что вот эти дорожки смеха и, в принципе, ну, типа, это музей вот именно того, как строить сериалы и моды 90-х. Вот. Но, не знаю, ну вот когда я посмотрела третий сезон, мне все равно, возможно, это просто еще связано с тем, что если бы я сейчас смотрела еще и «Как я встретил вашу маму» тоже, возможно, я бы в нем разочаровалась, но не знаю, просто потому что, ну я точно уверена, что то, на чем мне было смешно, то, что мне было смешно в 15 лет, сейчас уже меня не так рассмешит.
Что значит «тебе не нравится, когда тебе говорят, когда смеяться»? Это что значит? В смысле, закадровый смех и...
Да, я вижу, что они поставили закадровый смех, что типа тут шутка. Но это не смешно.
Я не понимаю, подожди, стоп. А закадровый смех мешает тебе выбрать, смеяться тебе над этим или нет?
Нет, нет, ну в смысле, что я имею в виду к тому, что они настолько уверены были в этой шутке, что такие, ха-ха, это шутка.
А то, что тебе не смешно, а другим может быть смешно, нет? Не может быть такого?
Да может быть, ну просто так. Зачем закадровый смех?
Ну, потому... Ну... друга. Это
ситком, я понимаю. Да. Третий сезон мне показался лучше, чем первый. По крайней мере, вот конкретно ту серию, которая нравилась, ой, что? Которую я посмотрела, вот, она мне больше понравилась.
Так, ну я смотрела и «Друзей», и «Как я встретила вашу маму» залпом просто, мне кажется, за месяц-два я посмотрела.
Как я встретила вашу... 10 сезонов?
Ну, ладно, может быть, ну, смотри. Вот «Как я встретила вашу маму» я начала... В конце этого августа я совсем недавно посмотрела. И вот помнишь, я с тобой обсуждала концовку, когда это было примерно, ну, октябрь месяц?
Да, середина октября, ну, где-то, да. Наверное. Что это на дистанционке сидит, понимаешь?
Не знаю, я не могу остановиться. И «Друзей» я тоже очень быстро смотрела. Я смотрела лет 16, наверное, их. Ну да, примерно так. Ну ладно, может, я растянула на подольше, просто потому что я не хотела, чтобы это кончалось. Но вот моя лучшая подруга, она смотрела «Друзей» полтора года, где-то так. Я помню, я с ней... Вот первой серии я смотрела с ней просто за компанию, потому что была у нее в гостях. И в тот момент у меня было представление о «Друзьях», как не знаю, о «Игре престолов». Я думала, что вот все смотрят, а я не буду. Все, я до этого не дойду. Не-не-не-не.
И такая жду травмовая...
Я личность. Короче, мне очень повезло, потому что в моем телевизоре был такой канал, который называется... Paramount Comedy. И это вообще супер. И там были и «Друзья», и How I Met Your Mother, и, значит,
«Теория большого взрыва».
И «Теория большого взрыва».
И все в озвучке.
Малкольм...
Кураж, Бамби!
И «Малкольм в центре внимания», если вы вообще знаете, что это такое, это тоже Ну, прикольный ситком, точно. И он по-английски называется In the Middle, а по-русски что-то... Бывает и хуже. Вот. И это, значит, тоже такая история про семью. Там три ребенка разных. И вот, значит, родители. И вот тоже история отношений.
Удивительно, что они Реймондов не показывают. Это было бы логично. Раз они друзей показывают, это, а если что, это прообраз Ворониных.
И поэтому я, в общем, смотрел, как я встретил вашу маму и друзей на нем. И поэтому я не, как бы, знаю
общую... В хаотичном порядке.
Я знаю общую канву, да, и, но я не смотрел никогда полностью. И потом я попробовал смотреть... То есть я хотел начать смотреть «Друзей» или «Как я встретил вашу маму» на английском. И попробовал посмотреть «Как я встретил вашу маму», и это сложнее, потому что, ну, у них просто язык там быстрее, больше у них каких-то слов.
Разговорных.
Да, разговорных. Вот. А «Друзья» прям совсем хорошо идут. Вот. Ну, то есть, просто я, как я встретил вашу маму, даже не успевал смотреть с русскими субтитрами. Вот. То есть, просто чтобы на фоне, например, шла речь, а читать там или читать русские субтитры. А в «Друзьях» у меня получается слушать их и иногда подглядывать то, что мне непонятно в субтитрах. И мне кажется, это намного лучше, чем... Ну, то есть, я понимаю, что вот «Друзья» меня должны как бы сейчас поднаучить в таком формате, и потом, может быть, я смогу смотреть «Маму».
Глупо отрицать, что... Ну, я уже сказала про то, что «Друзья» протоптали дорожку для сериалов и ситкомов будущего. Вот. И они, наверное, популяризировали сериалы. Наверное. Не знаю. Но это, в принципе, это было перед ренессансом телевидения американского. Ну, просто, блин, мне кажется, сложно анализировать роль в поп-культуре, потому что все-таки тогда нужно разделять на англоязычный мир и русскоязычный. Вот. Потому что все-таки там просто уже, по сути, выросло поколение сейчас 30-летних людей, которые... Нет, ладно. Ближе к 40, которые там могли еще по телевизору видеть друзей. Или там 50-летние, которые там в свою подростковую жизнь смотрели по телеку друзей. А у нас это не так, потому что, ну, мне кажется, в 95-м никто у нас не смотрел.
Потому что у нас...
Потому что в 95-м у нас Зита и Гита были. И там «Санта-Барбара», вот это вот все.
Так.
Скорее латиноязычные сериалы были. Вот. И поэтому у нас скорее, мне кажется, 20-30-летние, которые выросли на «Друзьях». Потому что, опять же, ну вот, как мы к этому пришли? Ну, типа, потому что вот, получается, вот Катя, ты смотрела в интернете. То есть ты же не по телеку смотрела. Вот. Я тоже, как бы. Это Егор просто. Ну, старик. Ты... Получается, что ты все равно относительно нас довольно поздно смотришь. Ну, потому что Paramount Comedy, сколько он?
Год... Ну,
хотя,
не
может,
знаю.
Он лет 5, наверное, уже
я
существует.
Я просто не помню, в 11 классе это было или на первом курсе уже.
Ну вот. То есть, как бы уже... Когда все перестали смотреть телевизор, Егор такой, в телевидении.
Почему... Я не понимаю, а почему сложно обсуждать... влияние культурное, если, ну, просто там это будет на людей 40-50 лет, а здесь на 20-30. В чем сложность?
Ну, в смысле, потому что мне кажется, сложно судить, потому что мы же не присутствуем в том обществе.
Ты,
ну, типа, только в
виду,
соцсетях
мы не ходим
можно
по
посмотреть.
Тем улицам, по которым
мы не общаемся,
они, но, как бы...
с ними. И не живем в их информационном потоке, так сказать.
С кем с ними?
С американцами.
Здравствуйте, у нас и интернет существует.
Ты смотришь то, что смотрят 50-летние американцы? И там новости те же. Ну, короче, не знаю. Ну,
вот, кстати, по этому поводу «Друзья» совсем не подвязаны на... ну, как бы, по-моему, намного в меньшей степени подвязаны на политическую сторону вопроса.
Чем
«Как я встретил вашу маму». Как я встретил... Вот даже в той серии, которую я сравнивал, значит, две серии просто. Второй сезон, 10-ю серию того и другого сериала. И в... «Как я встретил вашу маму», там уже есть этот большой акцент на... Ну, не большой акцент, в смысле, этот акцент в их разговоре в баре на там, какой-то, в общем, апелляция к тому, что вот это такой человек, ну, он еще республиканец. И это как бы как раз живая материя того информационного поля, и это как бы для них нормально, и это для них является аргументом. А для нас это скорее непонятно. А вот в «Друзьях» там вообще как бы...
Нет, я так понимаю, что
свой
там...
свой приятный мир.
У кого-то... Мульки, кажется, батя прям открытый республиканец. В смысле, это поднимается часто в сериале, нет?
Да-да-да-да-да.
Вот, ты просто не дошел до этого момента. Но вот как я встретила вашу маму, ну, мне кажется, это обычная жизнь, обычная среднестатистического человека.
Может быть, просто в нулевые появилась больше повестка и больше запрос на активного гражданина. Но в 90-е, в смысле, может быть, в 90-е и в нулевые, в этом разница есть.
Но в других ситкомах я не помню, что, которые параллельно с «Как я встретила вашу маму» выходили, чтобы там прям... обсуждалось это как-то активно. Просто можно обсуждать про то, что это может российскому зрителю тяжело понять, потому что мы не очень в повестке, чтобы понимать там какие-то локальные шутки там и хихиканье над одной или над другой партией. Но все равно я не согласна, что он прям политически направлен.
Он не политический,
направлен.
Конечно, нет. Но просто мне показалось, что акцентированность есть в этом больше. То есть это как бы не то, чтобы, может быть, имеется в виду...
Что чаще поднимается это в разговор?
Да, может быть, это просто символ того, что ребята из «Как я встретил вашу маму», они более, как будто бы, немножечко более взрослые. Потому что «Друзья» — это все-таки такой...
вымышленный мир,
приятный
что они
мир,
там все
да.
такие, типа, ха-ха, и, друзья.
И не могу, вот я не могу сказать, что вымышленный мир, но это такой именно приятный мир только социальных отношений, то есть как бы дружеских отношений между ребятами. А «Как я встретил вашу маму» все-таки чуть-чуть более, мне кажется, контекстный. То есть там и города больше, и, ну, все.
Потому что в «Друзьях» не поднимается неудобная тема политики, то есть там плюс-минус темы, ну, которые актуальны всем и каких-то споров сильных не вызывают. А любая политическая идея — это...
Нет, эти темы могут вызывать споры, но они находятся именно только в социальном контексте. Вот.
Слушай, что, типа, Егор хочет сказать, что там не находят отражения какие-то общественные поползновения в какую-то сторону?
Мне сложно вообще сравнивать «Друзей», «Как я встретила вашу маму», потому что, мне кажется, это... Ну вот, основная тема «Друзей» — это дружба. А если мы берем «Как я встретил вашу маму», то, несмотря на то, что у них вот есть компания, сколько там, 5 человек, основной мотив — это все-таки любовь. И мы берем, что вот есть этот Тед, который ищет свою единственную на протяжении 9 сезонов, есть Лили и Маршалл, которые вот с колледжа вместе, ни у кого не было никакого у них опыта отношения до этого, ну, практически, и вот они до конца своих дней будут вместе, и есть Робин и Барни, которые, ну вот, скажем так, у них очень интересное отношение к чувствам вообще в целом. Вот, поэтому, мне кажется, просто кому что ближе и кому больше что откликается в жизни, дружба или любовь, тем больше нравятся друзья или как я встретила вашу маму. Для меня это, ну, как-то... равносильные вещи, поэтому, может быть, я и в команде, и друзей, как я встретила вашу маму.
Мне кажется, что как раз опасность этого сериала в том, что есть только один как бы главный герой, которому ты... Ну, то есть... Да.
Экранного большего
времени. Да, намного больше времени, как я встретил вашу маму, на Теди. И как бы если тебе не нравится этот персонаж, просто, ну, не подходит он тебе, то, скорее всего... вряд ли тебе понравится этот сериал, потому что это вообще-то сериал про него. То есть как бы это буквально навязчивая рефлексия взрослого мужчины по поводу, значит, того, как надо жить и как я жил, значит, свою жизнь, и дети, посмотрите, как надо. И мне, кстати, вот это не очень нравится, потому что мне кажется, что каждая серия или в каждой серии «Как я встретил вашу маму», заложен какой-то урок. То есть даже если он... Иногда он проговаривается словами, прям Тедом, иногда он проговаривается закадровым голосом, а иногда это вот такой как бы завуалированная вещь, но она очень прямая, и иногда из-за того монтажа, который там существует, или еще чего-то. И, в общем, вот это вот легкое вот дыхание менторства делает его именно поучительным. А «Друзья», они больше друзья.
Ну, не знаю, я не соглашусь, что там прям настолько паучит. То есть там есть вот эти вот вклейки, что это... Мы вспоминаем, что это Тед такой. Ой.
Китс.
Да. Давайте я вам расскажу. Но, кстати, я вот не соглашусь о том, что если тебе не нравится Тед, что нельзя... Ну, если тебе будет интересно смотреть, потому что все-таки для этого там существует компания друзей, и довольно... Ну, они довольно разные архетипы вообще представляют собой. То есть Тед — это такой, не знаю, законченный романтик. И получается, что, вот, например, насколько я понимаю, в «Друзьях» нет вот такого персонажа, как Робин, который вот представляет... Мне кажется, вот это как раз-таки тоже вопрос к отражению общества и духа времени, что она вот такая эмансипированная женщина. Нет, вы не согласны?
Нет, ну смотри, все равно, даже если там нравится, не нравится Тед, он объективно главный герой этого сериала. И если ты там будешь себе... О, я похожа на Лили, там, я бы была в этой компании Лили, ты все равно немножко уходишь на второй план. А в «Друзьях» как раз-таки была идея того, что сделать компанию друзей, которые... Ну, у них одинаковое количество экранного времени, у них там даже это на уровне зарплаты регулировалось. Хотели это Энистон повысить зарплату, потому что она там была уже, ну, относительно известная личность, а она настаивала на продюсеров на том, что нет-нет-нет, у нас всех одинаковые зарплаты, или если там в одной серии экранного времени больше там у Моники, то значит в следующем там у неё будет поменьше, мы там на первый план Чендлера выставим, и в общем, там, за сезон у них одинаково было экранного времени. Как раз-таки на этом был акцент, что если там сопоставляешь себя с Фиби или с Джо, то ты все равно, ты не главный герой, или ты не второстепенный персонаж, ты наравне со всеми. И это, кстати, мне очень нравится в «Друзьях». А «Как я встретил маму», все равно Тед главный герой, неважно, там, какой сезон или... Такая
да,
история.
И даже если ты как бы ассоциируешь себя с каким-то другим персонажем, кроме Теда, у тебя как бы как будто бы жизнь на нем сильно завязана. То есть
да,
ты как бы всегда
привязка.
Помогаешь ему, что-то вот всегда участвуешь в его как бы жизни.
Угу.
И, ну, опять же, это логично с точки зрения повествования, потому что человек рассказывает свою историю, и как бы. Здорово, что он еще успевает рассказывать какие-то истории других взаимоотношений, но, да, действительно, в «Друзьях» ну, как бы очень сложно действительно выделить какого-то главного персонажа, потому что ощущение, что, может быть, это Росс, но на самом деле оно очень скоро проходит. То есть, когда мы... ну, короче, когда появляются дальше линии героев, развиваются, то есть, может быть, вначале это был и был Росс, но на самом деле потом это развенчивается. А по поводу Робин... Привет. В «Друзьях» нет сильной эмансипированной женщины. Моника в чистом виде такая. Моника в чистом виде такая, и Фиби тоже на самом деле. То есть там как раз Рэйчел, там Рэйчел больше всех похожа на такую прямо женщину, но она такая девочка богатых родителей, немножко избалованная, вот. И как раз, ну, правда, с чего такое ощущение?
Потому что у меня такое ощущение, в смысле, вот, от того, что я в интернете просто натыкалась про друзей, у меня такое сформировалось ощущение, что там все время они в каком-то... Все равно тоже в поиске партнеров постоянно, там тоже вот такое, как... ну, типа, они из одних отношений в другие, тролливали, а вот у Робин просто больше фокус на работу именно, что она в какой-то период такая, вот я... буду главной вообще репортершей в мире.
Так, Фиби, она тоже, у нее никогда не было привязки к отношениям, что вот, я должна найти себе идеального парня. Наоборот, она в конце, уже там в сезоне, наверное, в девятом, она говорила, ой, у меня ни разу не было длительных серьезных отношений, как так?
У нее больше есть привязка, конечно, к творчеству, у Фиби. Но это, кстати, вопрос. Почему сильная эмансипированная женщина не может хотеть найти себе любовь?
Я так не сказала.
Ну, так, я говорю, что у тебя сложилось ощущение, что Моника, она недостаточно, то есть как бы она больше зациклена на отношениях, и у тебя не складывается из этого образ эмансипированной женщины.
Хорошо, но я говорила именно про образ. В смысле, мне казалось просто, что Робин...
Более стереотипный такая. Просто, он прям...
Ну, да, и что типа...
Всё там есть.
Что там ее отец хотел мальчика, ее растили как мальчика, и она там хоккей, это жизнь, и все.
Ну, вообще, мне кажется, как я встретила вашу маму, там... Все в крайностях. То есть
да,
это
да,
прям
да.
Ну, прям просто бабник, барни,
как-то
понятно,
с большой буквы бабник.
Да-да-да, Робин — это вот сильная независимая женщина, все, никаких отношений,
да,
только
собак
работа.
У нее там 6 собак. Вот
5.
Вот. Извините. Ну, я хотела спросить, что вы думаете про роль в поп-культуре, но как бы, а как?
Ну, очень просто, давай.
Хорошо, как вы считаете, какое влияние, ну вот если говорить про российскую поп-культуру, если русскоязычную, как бы как повлияло ли эти ситкомы как-то на, ну там, не знаю, на ту же молодежь или на то, как сейчас снимают сериалы, я не знаю. Короче, что вы можете сказать на эту тему?
Откуда я знаю? Ну, я не проводил социологические исследования, чтобы понять, как бы, нет. Конечно, в обоих сериалах поднимаются социально значимые вопросы. Поэтому, ну, как бы, влияет или нет, непонятно. В ком-то откликается, в ком-то не откликается. Вот. Кстати, возможно, возможно, то, что это ситком, то, что это жанр ситкома, это немножечко как будто бы... Как будто бы это и хорошо, и плохо влияет на эти социальные вопросы. Что я имею в виду? С одной стороны, это ситком, поэтому это можно не воспринимать серьезно, и поэтому, ха-ха, можно над этим всем вместе посмеяться, и вроде бы...
Тем временем тебе плавно какой-то урок преподали.
Да, и с другой, но с другой стороны, как бы тебе в легкой форме показывают, что это может быть нормально. Поэтому я не могу сказать как бы точно о влиянии, но то, что эти вопросы поднимаются, это действительно так. Смотрите, из-за того, что мы уже много сказали, что вот, друзья, это стало основой. И как бы, как я встретил вашу маму, вообще-то и по фабуле похоже, да? Ну, то есть не по фабуле, а по условиям. И как бы тоже друзья, тоже единство места, в котором они существуют, да? Каждая, значит, линия, каждая пара там прописана отдельно, еще что-то. Понятно, что они от этого убегают. То есть понятно, что они, как я встретил вашу маму, стараются от этого сбежать. Они уменьшают количество людей, и у нас уже не делится группа по парам. И у нас появляется треугольник, который мы должны решить каким-то образом. То есть, и как бы, точнее, у нас изначально фиксируется пара одна, и нам нужно решить как-то треугольник, который вот mm-hmm. остается. И вот вопрос. С одной стороны, для «Как я встретил вашу маму» уже была почва, уже было понятно, что такое более или менее ситком, как в нем работать, как бы как работать конкретно с темой друзей. И вот вроде бы просто. А с другой стороны, тебе нужно постоянно бежать от этого сравнения с друзьями. И это, как бы, в общем, отчасти проклятие сериала. Проще или сложнее работать, когда есть уже референс?
Ну, блин, ну, типа, реально, бежать от сравнения очень трудно, и мне кажется, типа, это бот для, типа, создателей именно, типа, не для людей в костюмах, которые сидят и деньги считают, а, типа, для творцов. Типа, там, ну, короче, не для ремесленников, а для творческих единиц. И мне кажется, что... не знаю, типа это очень тупая отговорка, но в каких-то ситуациях она может работать, что типа нот всего 7, как бы какие-то схожести, буду все искусство вторично, все уже давно было рассказано. Но все-таки мне кажется, что просто даже если какие-то схожие темы могут быть или взаимоотношения, все равно... даже то же время влияет на то, как это воспринимается и какое развитие принимают эти темы. То есть даже несмотря на то, что, например, между началом показа «Друзей» и «Как я встретил вашу маму», казалось бы, ну, именно если смотреть в историческом контексте, короче, лет 10-15 это не так много для истории, но принимая внимание, что это все-таки граница 20-21 века, там, ну, мне кажется, что это довольно такое было бурное развитие всего, там и техника та же, и связанная опять же с техникой всякие социальные, как общество воспринимает это, и, ну, не знаю, в общем, мне кажется, довольно такое было активное время в плане, ну, много что изменилось, вот, и поэтому это находит отражение и в сериале, хоть даже, казалось бы, все похоже, но все разное, вот, и...
Нет, конечно, конечно, «Как я встретил вашу маму», это прям то, что было, ну, если не сегодня, то вчера, А вот друзья — это то, что было явно на прошлой неделе. И, конечно, в этом есть разница. И, конечно, мне кажется как раз, что друзьям проще из-за этого, потому что они такое красивое, красивое прошлое. Просто вот такая красивая картинка. Сейчас еще 80-е, 90-е в моде. Прекрасно. И вот у нас прямо такая дымкой подернутая мечта.
Ностальгии, мечта о прошлом. Псевдоностальгии вот этой вот.
Да. А как я встретил вашу маму, как будто бы слишком нынешний.
Не знаю, для меня, как я встретила вашу маму, уже не нынешний, уже такой немного.
Разность поколений.
Нет, ну смотрите, друзья закончились в 2004-м.
Егор сказал, пятый.
В четвертом. А, ну четвертый, пятый, вот так, да, получается. И как раз таки, как я встретила вашу маму, началась уже в пятом. Ну, то есть они как бы перехватили так эстафетную полочку и пошли. То есть, ну я вообще в целом смотрела только два ситкомы этих, мне сложно сравнивать с чем-то другим, но все схожести я, ну, кидала на то, что, ну, это ситкомы, они все такие. А так, ну, то есть, смотрите, друзья, и как я встретила вашу маму, очень хорошо отражали именно ту действительность, которая была, то есть, допустим, вот...
Мы прямо в 90-х жили.
Нет, ну, смотрите.
В Америке. Прям, ну, там так же было, отвечаю.
Вот этот в друзьях показан был, например, переход. Фиби покупала свою мебель там на бархолках или еще где-нибудь, то есть было уникально. А Рэйчел как раз там в каком-то каталоге, там, магазина, не помню, ну типа наши современные Икеи. Все смотрела, там у каждого второго был этот туалетный столик в комнате. И тогда вот как раз это был переход от чего-то уникального к более массовому производству. А в «Как я встретила вашу маму» показан этот переход к общению в интернете, телефонах, и там вот был момент, когда в какой-то серии там Тед говорил, что сейчас смотришь на улицу, и все ходят, уткнувшись в телефоны, или про знакомство, что мы смотрим на информацию там в соцсетях, и там, образно приходя на первое свидание, мы уже знаем интересы человека по его там подпискам в Инстаграме. Ну, там, не Инстаграм, ну, если мы говорим, переносим тоже на наше время.
MySpace.
Ну, так и почему же тогда «Как я встретил вашу эту маму» — это не про сегодня,
Нет, ну...
Вон.
То, что у нас не смарт, как бы уже там... смартфоны, а не телефоны кирпичи.
Нет, там вот как раз только-только этот переход, а у нас это уже закрепилось. Ну, для меня это уже следующая страничка.
Нет, вообще, короче, когда я смотрел, начинал смотреть второй сезон, меня поразило, что во втором сезоне, по-моему, во второй серии или в третьей...
Какой сериал?
Друзей, я не сказал.
Нет.
В общем, что у них есть какие-то очень классные режиссерские... сцены. То есть это не ход сценарный, а именно это решение сцены, разговора там двух друзей. Вот. Короче, там происходит, значит, у Джо на работе проблемы, и неважно, он в ковбойском костюме приходит домой, и он садится за стойку, и с ним Чендлер начинает разговаривать, как в салуне. С ковбоем. И это очень здорово. То есть он не просто с ним, как бы он с ним и разговаривает, и у них какая-то мизансцена внутри этого разговора, она вся соответствует вот этой эстетике Дикого Запада. И мне кажется, и это не один раз это повторяется, это повторяется еще, когда Моника идет с девушкой Росса в магазины, шопится, и Рэйчел об этом узнает. И у них вот классическая сцена и классические фразы как бы партнера, которого заметили на измене. Я подумал о том, что получается, что как бы в друзьях внутри отношений друзей сделаны такие моменты, которые могли происходить в мире в целом между людьми. То есть у них одновременно это и отражение культуры Америки.
Как я встретила вашу маму, это прямо лабораторная минуточку. Крыса.
И одновременно показывает, что они друг для друга как бы, ну, как будто бы весь мир. То есть с ними могут случиться ситуации, которые, ну, в общем, очень разные ситуации, совсем не специфичные иногда для друзей.
Мы серьезные люди, мы тут не шутим. Мы не взаимодействуем как друзья, мы просто сожители.
Я вообще об этом не говорю.
В смысле, просто ты как бы отмечая это только в друзьях, ты как будто противопоставляешь.
Да, но что... это не значит, что противопоставление такое, что они роботы. Я же не говорю о том, что эти очень живые люди. Нет, здесь интересно, что у них не только стереотипно дружеские отношения, что между Рэйчел и Моникой может происходить сцена ревности, причем очень похожая по диалогам на сцену ревности романтических там партнеров. А как бы между Джо и Чендлером может происходить сцена, которая совершенно не свойственна этому региону. И отражение культуры Америки. Америка разная. Мы как бы все друзья, и мы все тут такие разные. И там, простите, Джо итальянец вообще, итальянские корни. Это не значит, что как я встретил вашу маму, они все как бы роботы. У них тоже, но у них как бы это более... будничная как будто бы манера. То есть они более живые в этом смысле. То есть они более повседневные, понимаешь? То есть они, вот они как бы, опять же, они сегодняшний мир. А друзья, они как будто бы такое более режиссерская идея.
То есть, короче, ты хочешь сказать, что друзья более искусственные, чем, как я встретил вашу маму? Или что? Типа, они больше выдуманные, но при этом они реалистичные. А как я встретил вашу маму, более повседневные.
Ну, опять же, это как бы рифмуется с тем, что я говорю о том, что вот друзья — это как будто про прошлую неделю. То есть это такое приятное прошлое. И они как будто бы более нереальные. То есть, ну, да, в них больше, наверное, театральности, что-то.
Если мы говорим не только между общением между людьми там в компаниях этих, а целиком про весь сериал, то для меня наоборот, как я встретил Шумам, более карикатурный. То есть там есть сцены, где, помните, была серия, к Теду пришел Тед через 20 лет, потом вот это все, или как Барни сбивает машина, то есть прям бум, и он просто лежит потом в больнице, вот это все. То есть там есть какие-то, ну, понятное дело, это просто кино, ну, просто сериал. А в «Друзьях» практически ничего подобного нет, там просто, ну, с фантастикой ничего нет. То есть в этом...
Меньше условности.
Да-да, больше повседневности в «Друзьях». Так, если мы говорим про концовку, как я встретила вашу маму, то изначально же не... Ну, когда отснялся...
Спойлер!
Да.
А, да, внимание, не слушайте этот эпизод, в принципе, если вы смотрели.
Вовремя, главное.
На мой взгляд, мне кажется, что вот при всех целях и к тому, к чему стремился Тед все эти сезоны, было бы как раз-таки логично, что вот он наконец-то уже нашел эту девушку с желтым зонтиком, и все, и happily ever after.
Да, безусловно, мне тоже не очень нравится, что он приходит к Робин, но...
Ну просто, на мой взгляд, это реально нелогичная концовка, вот и все.
Хорошо, я могу согласиться с тем, что концовка смятая, но вот любые дальнейшие апелляции к тому, что она смятая, потому что она сексистская, и опять мужик... По-моему, здесь начинается узкая призма, потому что, ну как бы, а почему нельзя посмотреть вот так? А почему нельзя, ну как бы, то, что это недостаточно показано, это может быть смотивировано тем, что у нас главный герой мужчина. Ну простите, пожалуйста, так случилось. Это не значит, что сериал сексистский в целом, ну...
Нет, то тогда, говорю, пожалуйста, что-то... пусть бы показали. Ты сказал, что извините, да, у нас главный герой мужчина. Я говорю, ну, раз у нас главный герой мужчина, то тогда расскажите нам, как он пришел к этому решению. А не то, да, что вот ему дети сказали, типа, пап, дверь там, вот тебе труба, иди. И он такой, о, я человек-робот, меня заскриптовали, у меня нет воли и своих собственных решений.
Можем сказать про это? Да, проклятие длинных сериалов в том, что люди... представляют, то есть как бы люди смотрят, влюбляются в сериал, представляют себе то, что хотят, а потом как бы людям не угодить. Но прикол в том, что людям не угодить в любом случае. То есть в «Игре престолов» тоже людям было не угодить. Ну что ж поделать-то? И все апелляции к логичности или нелогичности, мне кажется, очень часто в интернете бывают субъективны, я вот так скажу.
Тут же вопрос не только про то, что людям не угодить, а про то, что какую ты планку ставишь в... в начале, в середине сериала,
ну,
и потом как-то
ну, вот
на какой
это,
ночи
конечно,
ты
вот это слили, конечно. Ну просто это настолько по разным причинам бывает. Ну то есть там от, не знаю, от режиссеров...
Бесталанности и списывания идей.
От режиссеров до каких-то продюсеров, актеров. Ну то есть как бы и вот копаться, где же там вот это вот все.
Да нет, так часто это и понятно, почему он списался, потому что уже, ну, сериал идет кучу лет, как бы, что там.
Или, может быть, ну, как бы, мы сравниваем это с тем восторгом и эйфорией, которую мы испытывали от первых серий, и сравниваем это с 10-м сезоном. И нет, ну, 10-го сезона мы ожидаем, конечно, большего. Ну, это, опять же...
Нет, не большего, хотя бы того же уровня, хотя бы. Можно красиво уйти, а не, типа, пык-пык. Вот, вот это обычно у людей вызывает. А не то, что, типа, представления людей были другие.
Что за обычно, опять? Это, мне кажется, очень абстрактная хорошо категория. Но, хорошо, в смысле, мне кажется, что просто в равной степени появляются комментарии обоих позиций. То есть, ну, как бы, правда, мало людей хотели, чтобы умерла эта бабца с драконами. Вот, ну, как бы, ладно. Ну, или люди, например, хотели, чтобы остался Тед с этой, со своей женой с желтым зонтиком, а не ушел к...
Нет, большое количество людей были просто рады этому.
Тут же реально вопрос же чаще не про именно личные предпочтения, а вот если ты как бы, ну, ты вот и перебесился, да, и ты просто смотришь, ну, как бы, а это имело какой-то смысл? Логика присутствует в повествовании, и все. Тот же самый, вот, например, из относительно свежих горений жоп в интернете. Это, я не знаю, насколько вы знакомы с сюжетом о Last of Us Part 2. Там тоже же вопрос про то, что были сломаны ожидания фанатов первой части, что типа они думали, что будет одно, а им такое опа, и другое совсем ничего себе, неожиданный, такое тоже бывает. Но потом, как бы, когда подостыли задницы от горения, как бы, ну, ты смотришь, и ну, логика и мотивация у персонажей поступать так есть. Это просто, типа, да, тяжело воспринимать эмоционально, потому что, ну, типа, это как раз-таки и признак хорошо написанного произведения, когда это вызывает, когда эмпатия у тебя работает. Ты такой, блин, вот это эмоциональный опыт сейчас я пережил. А потом, как бы, проходит время, и ты смотришь, ну, типа, так и все хорошо было сделано. А другое дело, это когда люди такие, блин, это не то, что мне не нравится, а в смысле, так там реально, а какие причины были для этого поступка? Просто из ниоткуда, из ларца достали решение.
Захотелось. Так в жизни бывает вообще. Это что жизнь идет, ну, типа, не очень логично, нет? Что вот это произошло случайно. Она случайно заболела раком. Такого не бывает? Ну, как бы, в смысле, просто вот, вот здесь, как бы, говорить о логичности того, что нет, а зачем они это сделали? Ну, как бы, зачем они это сделали? Да, чтобы соединить Робин и Теда. Ну, и что? Но, как бы, логично ли это сделано? Может ли человек заболеть раком и умереть? Да, может. В чем вопрос?
Слушай, это то же самое, как, типа, ленивое решение путешествия во времени.
Да. Я вообще не спорю. Скомканное ли решение?
Мотивация
да.
этого решения, понятно, потому что им нужно было закрыть сюжетку. Но это глупое решение, да.
Ну, что значит глупое? Оно не самое изобретательное. Да.
И от этого меньше какое-то путешествие становится у зрителей.
Ну да, да. Так что, спасибо за ваши ушки.
Да. Спасибо Кате, что пришла. Надеюсь, что это оправдало твои ожидания, и логика, и мотивация у персонажей присутствовала.
Практически у всех.
И мы также ждем, все еще ждем ваши отзывы и
мысли.
Да, ваши мысли по поводу этих двух сериалов. Спасибо вам за ваши оценки, которые уже появились, кстати. Также в очередной раз напоминаю вам, что мы есть на всех основных платформах для подкастов. Ссылки на них есть на anchor.fm или в нашем инстаграме.
Пока. Это был подкаст «Такие пироги». Меня зовут Егор.
Меня зовут Алена. Пока.
До свидос.
Пока-пока.